Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
16.05, время московское, «Комсомольская правда», прямой эфир. Леонид Ольшанский в нашей студии, почетный адвокат России. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Здравствуйте.
Так, ну что, мы по традиции, наверное, с новостей начнем.
Да. Значит, у нас правило, напоминаю, сначала Госдума, Совет Федерации, парламент, город, округ, район. Так, значит, в Государственной Думе кипит полемика по целому ряду вопросов. Значит, первое. Ни много ни мало президент нашей страны внес поправки в закон об адвокатуре, что к нам относится напрямую, как мне кажется. Теперь, значит, адвокаты обязаны допустить автоматически к любому делу. Напоминаю, что адвокат в нашей стране по нашей Конституции положен с момента задержания, ареста или предъявление обвинения. То есть можно не задержать, а обвинять, а можно задержать, не обвинять. Но в любом случае можно говорить любимую фразу: без адвоката ни слова не скажу. Обыск у адвоката можно делать только в присутствии представителя адвокатской палаты региона. Вот. И обыск только по делу против адвоката, а не просто по какому-то там делу. Поэтому очень серьезные поправки, защищающие как адвоката, так и тех людей, и те организации, которые он защищает. Вот это раз. Второе. Продолжается очень острая полемика по поводу ОСАГО. Она идет в Госдуме, потому что там готовятся поправки. И самая главная полемика у нас на какую тему? Что страховые компании напирают, апеллируют, акцентируют, не хотят платить деньгами, хотят железом платить. А железом их уже укоряют. Вы будете ставить ржавые старые крылья и двери. А попутно у нас состоялось заседание ни много ни мало Конституционного суда. И опять-таки по ОСАГО. Что люди говорят, это не дело выдавать компенсацию с учетом износа. Как это такое? Например, пример, чтобы было ясно, о чем разговор. Стоит крыло, ну, скажем, 100 тысяч рублей для ровного счета. Мы говорим: давай сюда 100 тысяч рублей, вот квиток, мы ничего не украли. Они говорят: да нет, вашей машине 5 лет, вот справка. Дальше. В городе в нашем у нас происходят изменения, строится станция метрополитена. Мы в прошлый раз говорили, и сейчас напоминаем, Сергей Семенович Собянин приезжал в Западный округ открывать станции метро, Ломоносовский проспект, Раменки, Минская. Сейчас идутся работы по благоустройству, значит, асфальтируются входы к этим станциям. Западный округ признан лучшим по благоустройству и тому, как относятся к людям. А вот эти станции сделаны, напоминаю, в районе Раменки, и Раменки первые по обслуживанию граждан. Теперь вопрос, какой у нас от читателей?
Так, ну, вопросов много. Я предлагаю, может быть, сейчас пару телефонных звонков принять до писем, потому что да. Есть у нас желающие с вами пообщаться, которые да. Ждут уже несколько десятков минут, я бы сказал.
Давайте.
Давайте с Виктора Павловича начнем. Виктор Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Слушаем.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Слушаю вас.
У меня к вам такая проблема.
Так.
Нам, москвичам,
так.
В 1985 году
так.
В Дмитровском районе
так.
Выделили земельные садовые участки в так. Размере 600.
Так.
Мы получили от главы администрации подписанное свидетельство о праве собственности на эту землю.
На 6 соток или на несколько гектаров на кооператив?
Нет, на 6 соток.
Каждому?
Да, да, да.
Прекрасно. Дальше.
Вот имеется составленный межевой план наших участков.
Прекрасно.
А вот у леспромхоза
так.
На его плане
так.
Наши участки отсутствуют. Мы вышли с этим вопросом в суд.
Минуточку. Вы получили свидетельство
да.
О праве собственности.
Так точно.
Чего вам еще не живется? Зачем суд? Что не живется на белом свете, уважаемый?
Все дело в том, что леспромхоз говорит, что мы заняли его землю. И на этой земле мы якобы, значит, без его согласия... Значит,
А что значит говорит? Пришел устно к вам говорит или пришлал письмо?
Нет. Дело в том, что мы хотели получить кадастровый паспорт на этой земле.
А что вам не живется? Вот у вас, смотрите, есть копейки. А вы скажите мне, вот у вас сколько участков там? 100, 200, 50?
Ну, у нас пока вот около 12 участков. 10-12 участков.
То есть вам дали на 12... У вас кооператив там или нет?
Нет, СНТ.
Ну, неважно. Юрлицо, СНТ.
Да.
Ваши 12 участков забором огорожены?
Да.
Огорожены. Вас никто не трогает, ни участковый, ни лесник.
Нет, нет, никто.
Никто вас не трогает.
Кроме леспромхоза.
Да подождите. Леспромхоз что, подогнал бульдозер?
Нет.
Свалил бревна? Леспромхоз как вас атаковал? И в каком году, давайте мы решим вопрос, в каком году?
В прошлом году он нас атаковал.
Так, теперь еще раз.
Да.
В каком году вам государство дало земли?
В 85-м году.
В 85-м году. А с 85-го года прошло 15 плюс 17, 32 года.
Так точно.
Все. А следующий вопрос мы упустили. А вы домики поставили?
Стоят у нас домики, все у нас
стоп.
Стоят.
А свидетельство о праве собственности на домик у вас есть?
Пока нет, но у нас свидетельство на землю есть.
Нет, а почему вы домик так давно не оформили?
Ну, у нас как-то, мы даже об этом не думали.
Значит, давайте так. Первое. Никуда не ходите. В суд вы пошли зря. Из суда бумаги забирайте. Зря
да.
пошли.
Да.
Кто чем-то недоволен, тот и должен идти в суд. Смотрите, ваша ошибка. Леспромхоз в суд не подал, чтобы вы освобождали, не дай бог, вот я стучу по столу, его землю. А вы подали. Значит, суд надо завязывать. Я никого не хочу оскорблять, но очень многие адвокаты, и даже не адвокаты, просто юристы, чтобы денег подработать, говорят, пошли в суд. Делать-то ничего не надо. Письменно пусть посылают вам письма этот леспромхоз. И запомните, сейчас готовится в Государственной Думе лесная амнистия. То есть ваш случай, когда земли поселений и на них наехала земля леспромхоза, а этот случай будет решен. Поэтому держите с нами связь. Если потребуется, я вас приму отдельно.
Спасибо.
Вот, пока выборы. Сейчас еще можно жить относительно легко. А 10 сентября у нас выборы. Через 3 месяца начнется праймерис, маймерис. Там дышать будет невозможно. Поэтому подойдите. Ваше дело выигрышное. Значит, вам задание такое на ближайшее время. Уроки. Срочно начать оформление зданий в Росреестре. Росреестр не знает о вашем споре. У вас свидетельство на землю. Раз земля, значит и дом, построенный на ней, ваш. Давайте оформляем здание. Договорились?
Договорились.
Все.
Спасибо.
Давайте.
Так, Виктор Павлович ответ получил. Давайте Лидию выслушаем. Лидия, здравствуйте.
Здравствуйте. Леонид Дмитриевич.
Так.
У меня, знаете, какой вопрос? Я вам с лета все звоню, и никак у меня не получается ничего.
Так.
Это по поводу вещей в тамбуре, около двери. Может быть, вспомните,
ну,
может быть,
мне многие звонят, и вы... И так сосед сделал дверь и поставил вещи в тамбуре.
Это я поставила. Он дверь сделал, а вещи я поставила. И у меня их преспокойненько выбросили, короче говоря, утащили.
Утащили.
Ну, в общем, вы мне тогда посоветовали, значит, и прокуратуру туда-сюда. В общем, за это время и была и прокуратура, и отделение прокуратуры, в общем, туда-сюда.
Так.
И получается это все через участкового.
Так.
И, в общем, пока летом он гулял 2,5 месяца, в общем, время прошло, там поменялся...
Быстрее, время горит. В итоге возбудили дело или отказали?
В общем, последнее самое в отделении милиции, вот мне пришло, сообщаем вам, что по-вашему, так, проверка, в результате проверки руководству жилищных направлено предписание о возврате ваших вещей, если таковые остались, или об урегулировании с вами вопроса о возмещении вам материального ущерба.
Я понял. Хитрые люди, у нас после перерыва я вам отвечу детально.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106.8 FM. Вологда 99.2 FM. Иркутск 91.5 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Закончим ответ.
Давайте, да.
На вопрос. Значит, сотрудники полиции под любым предлогом уголовное дело не возбуждают, а пишут, усматриваются гражданско-правовые отношения. Вот когда ракушку увозят без решения суда, машину увозят без решения суда. Поэтому, судя по ответу, не воры украли шкаф там, или комод, или там сундук, или стул, что там было, а ГБУ-жилищник вывезла куда-то себе на склад эти вещи. То есть пишет, значит, начальник полиции пишет, что или пусть вернут, или пусть урегулируют. А урегулируют, значит, или отдадут деньгами, или купят новый шкаф. Поэтому, значит, надо в этом направлении работать, писать, и по каждому вопросу писать прокурору, писать до потери пульса, и будет дело.
А вообще жилищник имеет право вытаскивать вещи, которые находятся в тамбуре, без ведома хозяев?
Вот это очень сложный вопрос. Значит, вы скажете, мои вещи, кто дал право тебе тронуть? И они скажут, а мы не знаем, что это твои. Эта территория не твоя, это территория общего пользования. В статье 30, в нашей любимой статье 36 Жилищного кодекса сказано, что и чердак, и подвал, и тамбур, и все, это территория общего пользования. Значит, мы ее должны освобождать, противопожарная безопасность. Так это еще счастье, что пожарник гигантский штраф не наложил. Сейчас очень серьезный штраф накладывается и на управляющую компанию, и на граждан. Поэтому компания, увиливая, уходя в рамках закона от штрафа, она вывозит. Но я думаю, что они не украли шкаф и его не сожгли. Он стоит в каком-то подвале, вот как я думаю.
Часто вообще такое случается? В Москве, по крайней мере. Я, честно, ни разу не слышал такого.
Но я считаю, что с этим нужно бороться, потому что уже люди обнаглели, уже ставят велосипеды кругом, детские коляски. Но это не годится. Подъезд должен быть подъезд.
Так, лучше бы они боролись также рьяно с курильщиками на пожарных лестницах.
Нет, все нужно. И это нужно. Одно другое не заменяет.
Так, что у нас? Письма?
У нас масса писем. Масса писем. Быстро буду читать. Быстро. Значит, так. Смеляк, Тюмень. Нет. Петр Федорович, Красноярск, Прибыткин. Значит, у меня в собственности оформлено 12 гектар пахотной земли. Земля находится в аренде. Я арендодатель. Сдаю в аренду и плачу налог. А арендатор с меня берет по доход 13%. Вопрос, может ли? Нет, не имеет права. Вот то, что вы сдаете в аренду, вы честный человек, судя по всему, указываете сумму аренды, вот вы и должны сдавать налоговую. Он 13% с вас брать не имеет права. Второй вопрос. Тюмень, Смеляк. В 98-м году мне исполнилось 60 лет, проработал, изыскателем был на полевых работах, а там считается год за полтора, вот это длинное письмо. Могу ли я востребовать всю сумму, начиная с 98-го года? Нет, будьте счастливы, если они вам сейчас перерасчет сделают и увеличат пенсию. Дальше. Александр Котов, Гришина улица, Москва. Значит, он тут пишет, зарегистрирован, считается... А, пропал без вести человек. Что делать, а мы без него не можем приватизировать? Ответ простой. Сначала через суд признаем человека безвестно отсутствующим, а спустя какое-то время признаем человека умершим. На это уйдет лет 8, но мы в прошлой передаче говорили, и, пользуясь случаем, напоминаем. С подачи президента Государственная Дума о вас позаботилась, теперь приватизация... вечная. Так что спокойно можете делать свои дела. Николаева, Белгород. Значит, она пишет, что включена в национальную систему. А, он говорит о народной медицине, что он мне просит прибор у меня приобрести и прочее. Я не врач, и я не могу сказать, хорош прибор или плохой. Надо обращаться в органы здравоохранения. Я не имею права. Напоминаю только всем, что во всех кодексах сказано, что даже судья обязана назначить экспертизу из числа лиц, имеющих специальные познания. Картина, надо, значит, решить вопрос, подлинник или это Васнецов какой-нибудь или Рафаэль. Пуля откуда прилетела, слева или справа? Так далее.
Ох, какое большое письмо.
Вот это здоровое письмо. Фроликин. Я его почитал, я его своими словами изложу. Ему не понравилось, что сделали судебные приставы, они к нему силу применили. Потом прокурор ему отказал, и он подал исковое заявление в суд. А судья ему указала, что теперь вот эти так называемые административные споры с властями, они не могут подаваться в рамках Гражданского процессуального кодекса. Создали специальный кодекс для споров граждан с чиновниками. Называется сокращенно КАС. Кодекс административного судопроизводства. Значит, на чиновника, на главу управы, на таможенника, на пограничника подаем в рамках административного судопроизводства, а не гражданского. Вот такое, это, так сказать, соответствует Конституции, соответствует мировому опыту. Вот такие коротко письма из пулемета.
Так, ну что, тогда предлагаю начинать принимать телефонные звонки, которых тоже большое очень количество, примерно как пуль в пулеметной, патронов в пулеметной ленте. Валерий, здравствуйте.
Добрый день, Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
Большое вам спасибо за практические советы. Вопрос такой. Является ли погашенная условная судимость для поступления на работу в госструктуру, где требуют справку о судимости и право выезда за рубеж?
Ага. Значит, смело пишите, судимости не имею. И берете справку. В вашей справке должно быть указано, что в настоящее время судимости нет. Если вам напишут, что в 1995 году осужден по статье, там, ну, условно говоря, 158 кража или там 264 наезд на пешехода.
Или 105 убийство.
Или 105. Вы можете сказать, вы не имеете права. Вы должны ответить на вопрос, есть на сегодня судимость или нету. Судимость автоматически гасится по окончании, как правило, максимального срока, положенного по данной статье. То есть, положено там за кражу от 3 до 8, значит 8. Но очень часто исходит из того, сколько вы отсидели. Но надо не спать, а смотреть другую статью кодекса. Снятие судимости. По половине срока положенного за хорошее поведение принес характеристику с места работы или даже из ЖЭКа и судимость снял. Вот. Поэтому с ними надо бороться. В Москве, например, вообще в МФЦ дают такие справки, и все будет правильно. Напоминаю еще, если кто-то там будет возникать, статья 86 Уголовного кодекса гласит: погашение или снятие судимости ликвидирует все правовые последствия этой судимости.
Вот так. Важное очень несколько сообщений пришло в WhatsApp и Viber. Давайте с Viber начнем. В нашем многоквартирном доме председатель правления ТСЖ единолично напринимала людей, положив им большие зарплаты. В уставе собственно, ТСЖ и в уставе, и в жилищном кодексе прием и увольнение только в компетенции правления. Но оно ни прием людей, ни утверждение им зарплаты, ни штатное расписание, в общем, не одобряло. Как сейчас уволить всех этих товарищей? Расходы дома на зарплату этим сотрудникам 60%. Содержанием дома они не занимаются, большие долги скопились. Спасибо за ответ.
Вот вы так, извините, пожалуйста, зачитали, что я с трудом понял.
Итак.
Попринимали.
Да.
То есть человек, который не юрист, может подумать, куда попринимали.
На работу.
Стоп. Вот первая мысль у меня возникла, когда пока слово «на работу» не прозвучало. В члены ТСЖ. Значит, чтобы было ясно, в члены ТСЖ или в члены ЖЭСКа, или в члены ГЭСКа принимает только собрание.
Здесь речь идет о приеме на работу,
теперь
потому
дальше.
Что у них зарплата есть
теперь
высокая.
Дальше. Как правило, собрание утверждает смету. Общая смета 1 250 000 на год. На все. В этой смете есть детализация. Надо за свет заплатить, надо за газ заплатить, надо заплатить за вывоз мусора, надо электрику платить зарплату. Штатное расписание утверждает правление. А председатель в рамках берет человека на работу. Поэтому тут не придерешься. А самое главное, у вас нет возможности Фомкой отжать их сейф и вынуть все эти документы и смотреть.
Понимаете, Леонид Дмитриевич, в письме в этом сообщении четко говорится, что правление штатное расписание не утвердило. И прием людей на работу, согласно этому штатному расписанию, получается тоже.
Минутку. А мы не знаем, что в уставе сказано, что штатное расписание утверждает правление,
да,
или нет?
Да, в уставе это написано. Здесь в этом сообщении,
ну,
об этом говорится.
Ну все, тогда жалуйтесь прокурору. В уставе написано, правление утверждает штатное расписание, а у меня нет сведений. Я полагаю, что председатель действовал самоуправно. Ну, долгий тянучий процесс жалоб.
Сразу в суд нельзя?
Нет, нельзя.
Продолжим через несколько минут после небольшой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
16.32 в российской столице, «Комсомольская правда», Леонид Ольшанский в нашей студии. Леонид Дмитриевич, ответите подробно, как обещали.
Так, мы, значит, что, начало у нас какое было?
Мы говорили отвечали на вопрос одного из слушателей касательно ТСЖ, зарплаты и так далее, ага, найма людей.
Понятно. Вот я прокурор, честный прокурор, начнем. И вы честный, мы вместе сидим. Приходите и говорите, вот у нас жулики такие. Сам факт того, что их приняли на работу, не есть криминал. Вот если бы написали, Иванова Марья Ивановна числится уборщицей, но за нее Петрова Дарья Петровна убирает. А вторая ставка уборщицы, она воздушная, ее председатель себе зажуливает. Ну вот мелкое такое хищение. А нам что говорят? Раздули штат. По мнению нашего,
да.
Раздули. Столько не надо.
Ну, не просто раздули, а в принципе начали действовать согласно штатному расписанию, людей набирать, не утвердив штатное расписание управления.
Значит, мы друг другу должны задать вопрос. Какая статья Уголовного кодекса? Мошенничество есть? Нет. Подлог есть? Нет. Значит, с трудом брежет на горизонте статья самоуправства. Статья что говорит? Вопреки закону действия, которые нанесли, подчеркиваю слово, существенный вред гражданам или организации. Вред, если бы труба прорвалась, деньги утекли, а дело не сделано. Речь идет о нерачительном расходовании средств, о методах хозяйственных. Поэтому прокурор напишет, усматриваются признаки гражданско-правовых отношений, как истории со шкафом. Нашим. Обращайтесь в суд. А в суд судья скажет, а я не знаю, имел право председатель или нет, несите мне устав, решение собрания, на ступеньку ниже решение правления, на ступеньку ниже приказы председателя, а то еще на ступеньку ниже коменданта здания. А вы их где возьмете, если вам не дают? Получается заколдованный круг. В уголовном деле следователь может написать бумажку, изъять документы, может войти с автоматчиками, силы изъять. А в гражданском деле судья начинает процесс любой и говорит, напоминаю главное правило работы гражданского процесса. Каждая сторона доказывает те факты, на которые она ссылается. У вас есть доказательства, что они халтурщики или там бракоделы? Нету. Ну, давайте тогда. Судья идет навстречу, она переносит на месяц, потом еще раз на месяц. Но в итоге, мое мнение, я бы за это дело как адвокат не взялся.
Хорошо, а председатель ТСЖ, да, или ЖСК, да, имеет право нанимать на работу вот в структуру ТСЖ людей, не утвердив штатное расписание управления? Ведь, получается, если он это делает, значит, он где-то написал, что правление утвердило, и это уже мошенничество.
Нет, а я думаю, что... Получается, какой вопрос? Мы с вами не члены правления. Откуда мы знаем? Значит, наверное, Иванова Марья Ивановна сказала, я член правления, но я не присутствовала. Значит, вот я ведь знаю все споры. В правлении, ну, условно говоря, 10 человек. Условно. Кворум 6. Вот эти 6 собрались, да еще не 6, а собрались трое. А к вам зашли на квартиру и сказали, Антон, ты у нас член правления, будь другом, подпиши лист явки. Вы раз и расписались, некогда вам идти. И ваш сосед расписался. У них, может быть, по бумагам все правильно, а кто-то смотрит внешне. Поэтому это дело, по моему убеждению, некрасиво себя ведут в правлении, если это правда, но нормально.
Так, ну, хорошо, с этим пока вроде бы все. Хотя, конечно, людей жалко, потому что, видимо, что...
Во всех... Ну,
я могу сказать... Получается, что любой мошенник может прийти в ТСЖ, там договориться с правлением и, по сути, вот делать, что хочешь, наживаться на этом ТСЖ, и не будет за это дело никак наказан.
Ну, во-первых, сначала человек вступает в ТСЖ. Потом он пролезает в правление. А потом правление на своем заседании избирает его председателем. Значит, он уже проделал. Так в ТСЖ люди и идут для того, чтобы нажиматься. Ну, мошенниками давайте их называть не будем, но они идут туда, чтобы наживаться. Понятно?
Вполне более чем понятно.
Поэтому я всегда критикую ТСЖ и в многоквартирном доме, и в загородном поселке.
Сообщение в WhatsApp. Может ли моя мама вступить в право наследования квартиры мужа, который умер? Но с мужем они развелись 30 лет назад, но жили вместе. Завещания нет, дети есть.
Значит, мое мнение. Длиннющий, тяжелейший суд с маленькими шансами. Я с ним, судья скажет, вы развелись?
Развелись. А имущество не поделили, например?
Оно... Все, срок давности прошел. Сейчас, кстати, пленум Верховного суда очень строго. Не поделили? Срок давности 3 года. Все, поезд ушел. А вот дети скажут, мы дети, есть к нам такой термин, как развод, не применим. Мы дети. Значит, мое мнение, все достанется детям.
И если, соответственно, это дети вот этой женщины, то, получается, все у них будет хорошо.
Если это дети этой женщины. Да. Но по разговору, может быть, получается, что это дети от первого брака, а она вторая жена. Вот по тому, как фраза построена.
Да.
Она же не написала «мои дети».
Вот, к сожалению, нет, не написала, да, не написала. Но, кстати, это вот номер телефона заканчивается на 7348. Пожалуйста, уточните, чьи дети. Вот. Так, здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Столкнулись с полицейско-прокурорским беспределом, который творится уже 10 лет.
О!
Украли со строящегося жилого дома стройматериалы на сотни тысяч рублей. Преступников взяли с поличным. О! Тем не менее, вот уже более 10 лет преступников покрывают. Писали в Москву, в МВД, Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ, администрацию президента, еще много куда. Я, правда, не знаю, куда еще можно писать.
Да.
Все перенаправляют суда в Пермский край, где никаких мер не принимается. На руках 2556 отписок из различных ведомств. По уголовному делу 69 незаконных постановлений, что подтверждается 4 решениями суда. Надо мной, над потерпевшим издеваются. Следователь даже выносила постановление о назначении мне судебно-психиатрической экспертизы. Ничего так и не вернули. Как быть? Можно ли подать в суд за волокиту? И как это сделать, Борис, Пермь?
Вот смотрите. Когда начинает кто-то читать такое письмо, то получается, что вообще покрывают и ничего не сделано. Что мы слышим? Уголовное дело. Значит, уголовное дело возбудили. Значит, скорее всего, осудили. Дальше. Вторая мысль. Наверное, припрятали документы за взятку и в суд не передали. В суд-то передали. Есть многочисленные решения или определения суда. Значит, судя по всему, им срок впаяли. Неважно, условный, реальный. А вот только доски не отдали. Ну, не нашли доски.
Хотя тоже странно, если взяли с поличным.
взяли с поличным, никто же не поволокет доски, камни, цемент, строительный инструмент.
Пардон, мой, Леонид Дмитриевич, если взяли с поличным, то значит это вещдок, их нет, как вещдок припрятали.
Нет, их, ну вы поймите, у вас на участке гора материалов, никто не повезет. Взяли, описали, сейчас выезжает криминалист с хорошей техникой, фотографирует все. Все. Значит, я сразу понял. Значит, вместо того, чтобы взять, опираясь на приговор суда, гражданский иск подать и что-то взять с них, человек идет на то, что переваливает все на следствие. Мой прогноз. Их наказали, но дальше ничего не получится, потому что... а если пропало кольцо с бриллиантом, с гигантским, с куриное яйцо размером? Пропало. Воров взяли, нашли шубу, а бриллиант пропал. Я не знаю, где я его пропал, я потерял, я его утопил. Ну, что делать?
Все вопрос с поличным в данном случае вот определение.
А мы не знаем с поличным. Они грузили на машину доски. Или они топор и лом выносили. Мы не знаем. Верить нельзя никому. Главное правило. В одном фильме сказали, главное правило чекиста. Никому не верить, собирать на всех материал и не забывать, что на тебя тоже собирают материал.
Как говорил доктор Хаус, все врут. Так,
дальше едем.
Едем. Леонид Дмитриевич, добрый вечер. Я член СНТ, через суд истребовал протокол общего собрания за 2015 год, из которого узнал, дословно, из 100 человек членов на собрании присутствовало 40. Так. Кворум имеется, согласно уставу СНТ. Вопрос, обязан ли я исполнять решение данного собрания по уплате взносов и почему?
Значит, мне непонятно. Человек самого главного нам не сказал. Как правило, меньше, чем 51% кворума нет. 40 от 100 – это не кворум.
Не кворум.
Но, может быть, у них есть такой козлиный вариант устава.
А это по закону вообще такой вариант прописывать?
Нет, вы знаете, что пишут в некоторых уставах? На каждые, например, 10 дворов, 10 домиков, один представитель. И у них было 40 человек, что еще больше, чем кворум. На 100 человек кворум – 10.
Это, еще раз, это по закону так можно?
Если в уставе, запомните,
в гражданском... А в уставе можно все что угодно, что ли, написать?
Вот так вот пишут. В уставе, в жилищном кодексе сказано, что в некоторых случаях допускается голосование не каждому, а представитель от подъездов, от домов и прочее. Плюс это сельское дело. Поэтому мое чутье, что кворум имеется, а раз имеется, надо выполнять. А членские взносы можно отдельно уже тогда писать, что они не соответствуют там чему-то, размерам. Мое чутье, шансов на борьбу нету.
Так, Леонид Ильич, вот очень интересный вопрос.
Как?
Много раз представители... скажем так, ритейла жаловались на то, что они с этим постоянно сталкиваются. Это воровство. Читаю историю. Так. Очень интересно. Так. Я работаю в продуктовом магазине. По результатам ревизии заплатили деньги. Ну, то есть, видимо, да, на будущее, господа, пишите яснее. Видимо, ревизия вывела недостачу, так. И сотрудники магазина из своего кармана, как это часто бывает, покрыли эту недостачу. Ну? Через неделю на воровстве ловят кассира. Доказательство того, что она воровала, есть. Чеки и видеозапись. Да. За несколько дней на сумму 5-10 тысяч рублей есть кассовый отчет. Да. Значит, за месяц, за ее рабочие дни, по которым видно, что воровство было и ранее. Есть журнал отмены чеков, в котором нет отмен. То есть происходило воровство. Директор не хочет писать заявление этого кассира. Видимо, не хочет выносить ссор из избы.
Да.
Может ли коллектив привлечь к уголовной ответственности воровку? Потому что если не возбудят дело о воровстве, ну и уволят, например, просто и все, то коллективу вновь придется покрывать все из своего кармана, хотя вот он вор.
Я понял.
Леонид Дмитриевич, вопрос сложный.
Да.
Это
мы
очень...
Мы с вами ответим на него после перерыва.
Потому что с этими проблемами сталкиваются действительно очень многие представители ритейла.
Да.
Подробный ответ Леонида Ольшанского через несколько минут после небольшой паузы. Номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Вопросы в WhatsApp и Viber присылайте на 967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами. Это радио «Комсомольская правда». Прямой эфир.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания
и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Народный адвокат Леонид Ольшанский. На радио «Комсомольская правда».
Шестнадцать сорок семь в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, Леонид Ольшанский в нашей студии. Меня зовут Антон Челышев. Так, Леонид Дмитриевич, пожалуйста, насчет краши в магазине.
Значит, да. Мое мнение. Первое. Коллектив может подать заявление. И один человек, и два, и три, и пять, и десять. Второе. По данному заявлению будет назначена проверка. А вот для проверки нужны показания, нужны бухгалтерские документы, вот то, что нам описали, чеки разные и прочее. Это директор, скорее всего, не даст. Дальше. Что является самым главным критерием любого дела? Хоть по голове дали, хоть стреляли, хоть чек. Последствия. Какие последствия? Руку вам прострелили, или деньги у вас украли, или хитро каким-то образом, причем подделки чека. Значит, директор скажет, у меня ничего нету. Кроме того, у нас всегда существует хорошо, нехорошо, это второй вопрос. Тесная связка между руководством хоть маленькой палатки, хоть большого магазина с местным отделением. И не обязательно какая-то вот уж совсем преступная группа, взятки. Вот просто уважительные отношения. Поэтому я думаю, с этого ничего не выйдет. Плюс, был бы я честным следователем, я бы сказал, так, вы поймали на чем? Вот на этом чеке, но это не говорит автоматически, что предыдущие месяцы она воровала. Поэтому то, что с вас денежки снял директор, это дело гражданское, я этим заниматься не буду. Если на нее пишут, что она вот тут чеки подмухлевала, то давайте так. Но мое мнение, что уволены будут все. И вот это, и они, никому сотрудники, которые баламутят, не нужны. Времени нету, сил нету, надо работать, гнать план, создавать прибыль. Вот мой ответ.
Хорошо. То есть получается, что людям придется вновь платить из своего кармана?
А нет, они должны определиться. Или они будут платить, или они скажут, ну, это безобразие, тогда я ничего не зарабатываю, я пошла. Еще раз говорю, но если бы я был директором, или, скажем так, я директором быть не могу, потому что я все-таки не управленец, консультантом директора, я бы сказал так, всех увольняй, набирай новых, и поставь побольше камер слежения, и давай бухгалтерский контроль наладь по окончании, там, допустим, полдня, по окончании...
уж тем чтобы более, за руку ловить, получается.
Да, или чтобы мы посмотрели, вот у нас что, сколько денег в кассе, сколько чеков, что, чего, разница какая, избыток, недостаток, всегда, или избыток, или недостаток всегда говорит о том, что тут что-то не то.
А вот если бы я был советником трудового коллектива этого магазина, я бы сказал, фиксируйте все, что можно на камеры, берите документы, там, копии документов, какие только можете доставать, а потом проконсультируйтесь с каким-то человеком, напишите этот текст, запустите его в социальные сети, особенно если это какая-то крупная торговая сеть, и вот там, в ее рамках поступает таким образом руководитель, да, вора не увольняет, вора следователям не сдает, а с людей снимает деньги. Тогда, возможно, самое высокое начальство, вот топ-менеджмент этой сети.
А если бы я был генеральным директором всей сети, я бы сказал, ой, батюшки, уже что творится? Значит, Петрович, ты порядок не сумел обеспечить, у тебя уже в сетях. Значит, давай-ка ты сейчас в омский филиал у нас поедешь, чтобы с горя не умереть. Все, а тут будут новые люди. Вот, Антон, ты у нас будешь директором магазина вот этого. Давай, ты у нас умный, талантливый, давай, налаживай работу, я на тебя посмотрю. Вот что бы я сказал.
В общем, я думаю, что это лучше, чем вновь заставлять сотрудников платить своего
лучше,
кармана.
Лучше.
Так что, да. В общем, такой, наверное, у нас будет совет на двоих. Так, давайте Петра послушаем. Петр, здравствуйте.
Давайте. Здравствуйте.
Слушаем.
В 2000-е годы я занимался пчеловодством. У меня был грузовой автомобиль. В 2007 году по болезни я ослеп и стал инвалидом первой группы по зрению.
Так.
Поменял место жительства. Я жил в городе Крымске, где было наводнение. Дети меня забрали в город Липецк.
Так.
Автомобиль с учета не снял, он был брошен, его разобрали, он стоял на учете. Через некоторое время я попросил товарища снять из своего с учета. Он обратился в ГАИ, чтобы на утилизацию.
Так.
Снять его с учета не смогли, он был арестован. Мной была совершена авария, по технической неисправности. Страховая компания заплатила пострадавшим, а денег не хватило, и наложили арест на машину. Страховой компании уже нет.
Снять все равно писать,
я не могу,
все равно.
А транспортный налог продолжает начислять.
Я понял все. Значит, это в каком городе машина стояла на учете?
В городе Крымске, где было наводнение.
Так, идем двумя путями. У нас сейчас регистрационные действия разрешается выполнять как по месту учета, то есть в городе Крымске, так и по месту нахождения гражданина. А прописка у вас где, в Крымске или в Липецке?
В Липецке теперь.
Все. Заезжаем хитрым путем с Липецка. Мне, начальнику МРЭО ГАИ города Липецка, мне принадлежала на праве собственности автомашина марки такой-то. Машина полностью сгнила. Номерные знаки украдены. Документы...
Номерные знаки есть.
Я говорю, как надо писать.
Ну, хорошо.
Да, номерные знаки украдены. Документы утеряны. Прошу эту машину выбраковать. Начните с этого. И нам через месячишко перезвоните. Все.
Так, тогда давайте вновь обратимся к WhatsApp с Viber. Здесь много всяких писем, правда, некоторые неожиданные ссылки попадаются. Да. Так, по поводу детей. История была по поводу детей. 30 лет назад развелись.
Да.
Завещания нет, дети есть.
Да.
Это наши родители развелись, и мы родные их дети. Я и сестра, других нет. То есть это все свои, получается. Одна семья.
Так кто ж там умер?
Видимо, папа.
Ну так все, значит, детям дадут равными долями.
А уже как они распределятся, это уже их
и
воля.
Все, что написано на папу, распределят между детьми. Потому что другое дело. Пример приведу. Дачу купили не 30 лет назад, а 32 года назад. Тогда адвокат матери может сказать, хоть и развелись: да мы это купили во время брака, половина моя. То есть судья честный, все, что начиная с рождения отца было и до смерти, поделит на две части. Первое, что купили в браке, а второе, что купили без брака.
Но квартира не подлежит дележу, потому что она не была куплена, а была получена.
Правильно, вы уже мыслите как Верховный суд. Квартира дележу не подлежит. Была какая-нибудь дача или гараж, или древний автомобиль, о котором нам сегодня говорили, тогда да. Но мое чутье, что все поделят между детьми равными частями.
Но вопрос заключался в том, может ли моя мама вступить в наследство?
Не может.
Не может.
То есть не
только...
может.
А, слушайте, а может быть там конфликт между родителями и мамой? То есть и мамой и детьми?
Очень получается. Все бывает.
Бывает, правда.
Так, дальше.
Звоночек примем, да?
Давайте.
Ольга Ивановна, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Ильич.
Слушаю.
Леонид Ильич,
у меня
да.
такой вопрос. Сын приватизировал квартиру, когда дети были маленькие.
Так.
Сейчас дети выросли,
так.
И вот внучка получила служебную квартиру.
Ну.
Имеет она ее право приватизировать или нет?
О, а она служебную получила давно?
Да, давно, уже 12 лет.
Значит, надо подать заяву вот в этот орган. Она служебная от ЖЭКа, от метростроя.
Да, от этого, от театра.
От театра. Что прошу передать мне собственность. Надо с театром надо бодаться. Театр будет решать. У меня ничего другого нет. Ту историю, что ее не включили в приватизацию, надо забыть и никому не говорить. Я честно...
А вы еще послушайте, она ранее как-то начала приватизировать в 2015 году. Она, значит, живет 12 лет, как работает, а квартиру дали, как 7 лет. И вот ей привычку дали, ты мало живешь в квартире.
Все, значит, надо, когда будет 10 на бумаге, начинать новую эпопею. Не забывайте, с чего мы начали передачу. С подачи президента нашей страны ни много ни мало Госдума приватизацию квартир сделала пожизненной, вечной. Значит, счастье наше велико. Слушаем дальше.
Слушаем послание, которое пришло в WhatsApp.
Так.
В однушке Пятиэтажки, 18 квадратных метров жилплощади, не приватизированные, проживают муж, жена и сын 15 лет. По причине разнополости обязаны поставить на обязаны ли поставить на учет для улучшения жилищных условий? Спасибо.
Значит, у нас для того, чтобы поставить на улучшение жилищных условий, должны в одной точке пересечься как минимум две линии. Первая – менее 10 метров на человека.
Есть.
И второе, справки, миллион справок, что они малоимущие. Может, у них зарплата хорошая. Вот если они и малоимущие, и, как вы только что сказали, меньше 10 метров, тогда должны поставить...
То есть разнополость такого повода
нету,
нет?
Нету. Угу. Там немножко есть про психов, про туберкулезников, но это такое дело отдельное.
Через несколько минут продолжим после выпуска новостей.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
17.05 в столице. «Комсомольская правда». Прямой эфир. Леонид Ольшанский в нашей студии. Леонид Дмитриевич, продолжаем принимать телефонные звонки. Александр, давайте мы с вас начнем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Леонид Дмитриевич и ведущий.
Слушаем.
Я хотел задать вопрос.
Так.
Вот такое, что кто на предприятиях инспектирует и как назначается, это вредное производство или невредное, как его можно оспорить? Как вы говорите, никому не надо верить, но я хотел бы...
То есть вы работаете на предприятии, вы считаете, что это вредное производство, а...
Да, так... Да, написано, что не вредно.
Я понял. Было, как значит, в две организации надо обращаться. Первая, ага. Бывшая санэпидстанция, теперь зовется более солидно. Роспотребнадзор. Вот этого района, округа, города, где вы там живете. А второе, у нас существует очень мощная организация, трудовая инспекция. Они узко занимаются вот только трудовым правом. Вот в два этих учреждения надо писать. Все, и получите компетентный ответ. Дальше.
Так, тогда читаем. Далее мы читаем сообщение.
Читаем.
Пожалуй, вот здесь остановимся. По поводу... Так, это не совсем понятно, к чему относится. Так. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить в ситуации? У собственника жилья две дочери. Одна проживает с ним, вторая... в психоневрологическом диспансере уже более 20 лет. Mm-hmm. Недееспособная. Прописана в интернате. Да. Может ли интернат претендовать на жилплощадь после смерти собственника жилья отца дочери, которая в этом интернате содержится? Является ли эта дочь наследницей? И еще вопрос, что необходимо оформить отцу собственнику жилья в отношении дочери, которая проживает с ним? Ну, то есть здорового.
Все, я понял. Интернаты семьи, да. Хитрые и коварные, но в данном случае у них ничего не получится. Не получится претендовать. Второе. Да не имеет значения, 10 дочерей или одна. Вот кому человек хочет завещать, хоть нам с вами, хоть в Африке кому-то, хоть дочери, вот он идет и пишет завещание. И плюс я из передачи в передачу говорю, и при вас я хочу повторить, уважаемый ведущий, о том, что лучше всегда завещание, чем дарственное и чем рента, потому что вы себя сами можете в психушку тем самым загнать. Нужно до своей собственной смерти быть собственником помещения.
Все. То есть, если написано завещание, то человек может, например, одному ребенку из своих, да, отдать все, а всем остальным ничего.
Можно.
И это он имеет на это право.
Да, там есть мелкие изъяния, изъятие, что вот, а пенсионеру, ветерану, там, инвалиду что-то не да, можно. Но львиная доля достанется тому, на кого написал.
Хорошо. Давайте еще несколько сообщений прочтем. Трое лжестроителей с 2012 года каждый год открывают новое ООО, показывают чужие фото, лгут про свои бригады и собирают деньги на сруб, баню или забор, но ничего не делают. В суды не ходят. Служба судебных приставов закрывает исполнительное производство. На счетах, так как на счетах этих товарищей денег нет, полиция отвечает, нет состава. Прокуратура отвечает, что отправила в полицию на проверку. Каждый год сотни обманутых. Суды в каждом районе Екатеринбурга по 30 за год. А в службе судебных приставов в каждом районе по десятку миллионов рублей на взыскание не взыскано. А лжестроители на одном адресе живут, никого не боятся и сами подают в суд на клевету. Одного обманутого избили у себя в офисе. Побои сняты, уголовное дело не заводит. Что делать? Слушайте, Екатеринбург, что за город беззакония какой-то?
Значит, надо пробиться на прием к начальнику ОБЭПа города. И именно совокупность факторов дает основание для того, чтобы возбудить дело по статье мошенничества. Но что я вижу? Ни разу нам ни один наш слушатель, ни один читатель «Комсомольской правды» не написал, что я был у депутата или Государственной думы от этого города, или городской думы, или областной, или даже райсовета. Депутаты могут в этом случае помочь. Если бы я был депутатом, это какой город у нас?
Екатеринбург.
Если бы я был депутатом от Екатеринбурга, я бы написал начальнику ОБЭПа города. Совокупность факторов указывает на мошенничество. Смотрите, сколько людей, и нигде они ничего не делают. Прошу объединить в одно производство. Вот только объединение в одно производство всех дел дает возможность открыть дело.
Но по-вашему, вот ваше чутье что подсказывает? Крышуют негодяи?
Хитро действуют, руки не доходят, никто не видит всей картины. Следователь и участковый говорит: «Эй, ты меня не грузи. Вот в моем районе что? Взяли деньги на забор и не построили. Гражданско-правовые отношения. Иди в суд». Это нужно прорваться на прием еще раз к начальнику ОБЭПа всего, начальнику отдела по борьбе с экономическими преступлениями, главного управления внутренних дел по городу Екатеринбургу, если это о нем идет речь.
Понятно. Хорошо, тогда к следующему письму.
Да.
К сожалению, констатирую, что случаи-то все сложные, и вот какого-то однозначного решения-то практически нигде нет.
Так.
К сожалению.
Так.
Так, поехали. Да, кстати, по поводу... Вот, помните, пришло продолжение одного из писем, где СНТ признала кворумом 40%, да, 40 человек.
Да.
Заявила, что кворум, и приняла решение.
Да.
Пояснение. В уставе СНТ записано: кворум при наличии на собрании 25% членов.
Ну вот. Вот они. Значит, извините за выражение.
Устав явно противоречит требованиям закона, пишет наш слушатель.
Все. Значит, тогда следующая песня. Подать в суд о признании устава недействительным.
Угу.
Но слабое место, господа, я вам рассказываю. Вы, ведущий, не догадываетесь, какое слабое место?
Пока нет, откровенно говоря.
У нас есть жилищный кодекс.
Так,
который? А дачного кодекса нет. Дальше. У нас есть закон о садовых товариществах. А вот это что, под какой закон подходит? Там есть лазейки, короче, в законе об этих садовых товариществах. Поэтому тяжеловато будет бороться.
Леонид Дмитриевич, у меня есть земельный участок, 10 соток, на котором я поставила каркасно-щитовой домик 5 на 5 метров. Участок приватизировала в 2006 году, домик не приватизировала, так как юристы сказали, что домик садовый и не пригоден для круглогодичной жизни в нем. Поэтому его можно не регистрировать. Так ли это, пишет Неонила Васильевна?
Нет, нет, нет. Домик любой, даже сарай, баню сейчас регистрируют. Надо обязательно зарегистрировать. Другое дело, как только зарегистрировал, налоги придется платить. Поэтому нужно понять, или не регистрируем, не платим налоги, или регистрируем и платим налоги. Вот это нужно решить.
Так, хорошо, хорошо. Так, что-то дальше доброго времени суток наш слушатель не пошел. В каких случаях и когда земельный участок снимают с кадастрового учета? На примере, был земельный участок 6 соток, передан в постоянное бессрочное пользование, сейчас снят с учета. Кто это сделал и для чего?
Ну, снять может только кто поставил на учет. Росреестр, внутри которого Роскадастр. Значит, какие у них основания для снятия с учета? В первую очередь только одно. Необоснованно был поставлен на учет.
Угу. Так, вот интересный кейс, давайте рассмотрим. Здравствуйте, в Международном аэропорту Шереметьево-2 сотрудники некоего АО, название указано, во время своего трудового времени незаконно регулярно посещают магазины беспошлинной торговли, duty-free, то бишь, да, скупают алкогольную продукцию и проносят через зону таможенного контроля с последующей продажей по уже высокой цене. Все контролирующие службы об этом знают, но делают вид, что не видят. Очевидная контрабанда. Какие силовые структуры могут пресечь это нарушение? Александр пишет.
Опять только УВД. У нас есть управление внутренних дел на транспорте. А в нем есть подразделения на воздушном, на водном, на железнодорожном. Линейная милиция, которая теперь линейная полиция.
Но в этих подразделениях есть начальники, скажу да, я, и тоже любят коньяк.
Они, понимаете, они государство в государстве. Они очень тесно повязаны на железной дороге с начальником дороги.
Все любят коньяк.
Да, поэтому очень тяжело вам будет бороться. И чего вам не живется на белом свете? Ведь не у вас украли коньяк. Я все-таки против того, чтобы не работать, не учиться и только заниматься такими делами.
Продолжим очень скоро.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
17.17 в российской столице. Так, что у нас тут, кто у нас тут далее на очереди? Дайте Валентин выведем в эфир, потому что давно ждет. Валентин, здравствуйте.
Здравствуйте, студия. Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
У меня вопрос такого плана. Ветерана труда касается вопрос.
Так.
Вся моя трудовая деятельность прошла на севере. На пенсию я ушел на севере.
Так.
55 лет, пользуясь северными льготами.
Так.
В настоящее время мне сейчас 58.
Так.
Я постоянно место жительства, я переехал в Калининградскую область.
Ну.
Обращаюсь в соцслужбы на получение льгот ветерана труда Российской Федерации. Мне отказывают, говорят, что будет 60 лет, тогда подойдешь к нам. Ну... Как мне быть, если я пользуюсь северными льготами?
Одну секундочку. Это разные вещи. Северные льготы – это одна песня, а льготы ветерана труда хоть на севере и на юге – это другая песня. Вы когда жили на севере, какими вы пользовались льготами?
Также льготами ветерана труда, когда ушел на пенсию.
Одну секундочку. У вас удостоверение ветерана труда есть?
Да, есть на руках, и написано «Ветеран труда Российской Федерации».
Так, и вам сейчас не дают 50-процентную скидку на оплату коммунальных платежей?
Совершенно верно.
Не дают?
Не дают.
Очень интересно,
кстати. Когда будут 60, тогда вы обратишься.
Значит, это незаконно. Что у нас гласит законодательство нашей страны? Что для того, чтобы стать ветераном, нужно иметь возраст выхода на пенсию, стаж не менее 25 лет, и, соответственно, удостоверение. Значит, вы должны написать в управляющую компанию. Я являюсь ветераном труда. Никто этот статус не отменял. Удостоверение есть, копию прилагаю. Прошу представить год. Если вы сейчас пойдете к прокурору, вам нужен письменный отказ. Напишите заявление, получите письменный ответ, и нам через месяц-полтора перезвоните.
А социальная служба может, СОБЕС может не дать письменного ответа?
Надо грамотно делать.
Скажи, например, ты что, самый умный, что ли?
Нет, значит, минуточку. Ну, скажи, ребят, ведь если вы мне на втором экземпляре сейчас штамп о приемке не поставите, я пойду на почту, пошлю заказным письмом с уведомлением. Все равно дойдет. Напишу в вышестоящее учреждение. Но дает не собес льготу. Льготу дает управляющая компания дома, в котором вы живете, уважаемый товарищ.
Это если льгота по 50%?
Да, неважно, какая льгота. Ветеран труда, ветеран войны. Ты бумаги несешь все куда? Раньше это назывался ЖЭК, а теперь это называется управляющая компания.
Так, хорошо, вообще странная история, действительно, явное же нарушение, Леонид Дмитриевич.
Явное нарушение. Раз человек ветеран труда есть, значит все.
Раздел при разводе. Кстати, неплохое начало. Раздел при да. Вот, может быть, собственно, потому и развод, что до развода ты не раздевал, а вот после, да, после развода раздел. Развод. Права жены на недвижимость, оформленную на меня, моими родными... Господи. Права жены на недвижимость, оформленную на меня, понятно, моими родными, после заключения брака. Но все расходы на недвижимость понесли родные до заключения моего брака. Договоры, чеки у родных имеются. Что решит суд? Делить при разводе или нет? Есть маленький ребенок. Спасибо большое.
Ребенок вообще тут ни с какой стороны. Суд сначала поделит напополам, а потом из ее доли начнет вычитать по вот этим чекам. Или сначала вычтет чеки. Можно, но долгая, нудная история. И не забывайте, срок исковой давности 3 года, надо не спать. Долгий суд. Шансы есть, но долгий суд.
Так, у нас теперь телефон. Да, Людмила, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич. Леонид Дмитриевич, коротеньких 3 вопросика. Так. Первый вопрос. Вот мне исполнилось в октябре месяце 80 лет.
О!
А я из первой группы по зрению. Получаю инвалидность уже года 4. Позвонила я в соцзащиту, я говорю, мне положена надбавка. Она говорит, нет. Я говорю, почему? Потому что, говорит, когда вы вышли на инвалидность первой группы, мы вам уже все туда зачислили. Это правильно, а не правомерно?
У нас общая концепция надбавок. Льгота дается только одна. Или как ветерану, или как инвалиду, или там все, чего-то.
Все,
давайте, вопрос номер 2.
Да, второй...
Так, второй меня... вопрос, да.
Да, сын у меня имеет полдома, сам строил, живет, ну, в пригороде Ростова. Да, ну, он там, это самое, у него есть сын, они совместно семейно уже давно не живут, муж и жена строился до семейного брака, у него есть сын, сын прописан у матери, сейчас женился, имеет ребенка. Мы их поселили в этом полдомике, они живут, но я боюсь, чтобы потом на улице не остались. Как говорится, дом. Невестка, ребенок.
Подождите, вы наговорили, подождите.
Так,
кто
три коротких вопроса.
Кто собственник этого полдома? Ваш сын?
Мой сын, да.
Все, он может селить кого угодно, хоть своего сына, хоть из Африки.
А прописать?
Минуточку. А зачем прописать? Они где прописаны?
Он прописан у матери, а она, невестка, прописана у своих родителей.
Ну,
у
них ну все, не мать, а потом еще будет что-то не так, вы еще с невесткой будете судиться. Уже успокойтесь, уже успокойтесь.
А моего,
так,
моего
сына... Не злоупотребляйте, пожалуйста,
эфирным временем. Давайте быстро, да. Третий вопрос, быстро.
Ну, требует, чтобы прописать их. А вот
раз требует, это уже подозрение, не прописывать. Мы всех подозреваем.
Следующий телефонный звонок, здравствуйте. Давайте. Александр, добрый день, добрый вечер.
Вечер добрый.
Слушаю.
Уважаемый Леонид Дмитриевич,
так.
У меня такой вопрос. Значит, по федеральной льготе у нас ли инвалиды имеют право, скажем, проезда бесплатного только в том регионе, где они проживают, или абсолютно по всей России? Скажем, поехал из Москвы в Оренбург, там, или в Липецк, или в Краснодар, и там тоже бесплатно, или только по Москве?
Еще раз. Инвалиды имеют право по всей стране, и ветераны. Но к этому делу взяли и хитрость приделали. Раньше как было? Зашел ты с московским удостоверением в Магадане в троллейбус, показал водителю и кондуктору и поехал. На входе в метро показал и прошел. Сейчас сделали вот эти собачьи валидаторы, все эти магнитные карточки, а водитель тебе скажет, у тебя магнитная карточка есть? Нету, извините. Поэтому надо вот за это дело бороться, куда-то идти, если ты там долго живешь, брать карточку. Вот такое у нас сейчас кривоватое дело.
Понял, спасибо.
Так, читаем. Квартира, договор социального найма. Читая жилищный кодекс, понял, что весь ремонт, замена электропроводки, окон, дверей, я должен делать за свой счет. А дом построен в 61-м году. Минуточка,
мы не поняли, он собственник или собственник?
Социальный найм.
Нет, он неправильно понял. Вот собственник должен делать за свой счет, а социальный найм, там очень много делает государство. Дальше.
Так, следующее читаем. Вопрос. По подъезду ходит участковый, звонит в квартиру, выясняет, кто живет, сколько человек и так далее. Допустим, это действительно участковый, но ведь он может специально собирать информацию об одиноких людях, чтобы потом с помощью махинаций отбирать квартиру. Сколько ведь таких случаев было? Как быть, если человек живет один?
А жить очень просто. Хоть один, хоть десятером. Никогда никому дверь не открывать, ломать не будут. Ломают в исключительных случаях. Закон о полиции, а бывший закон о милиции гласит: беспрепятственный проход помимо воли хозяев возможен, если в квартире совершено или совершается преступление. То есть из окон кричат: помогите, насилуют. Пьяный напился, из двухстволки стреляет по прохожим. Признаки преступления должны быть. Никогда никому не открывайте. Все, пусть оборвет. 10 раз позвонит и уйдет.
Подскажите, пожалуйста, банк подал в суд за просрочку платежей. Автокредит 700 тысяч, выплачено 500, но из них только 100 тысяч оплата основного долга, остальное комиссии и проценты. Но в договоре не было указано, что 75% будет зачисляться не в счет основного долга, а в счет процентов. Чего ожидать от суда? Спасибо.
Никогда нельзя брать кредит, я это говорю из передачи в передачу, там разным шрифтом набраны вещи, там этого не сказано, они скажут, а мы берем часть общего долга, поэтому надо побыстрее из этого выйти, я уже вижу, что по вашим словам, там чуть ли не в 5-7 раз сумма итоговых выплат больше, чем то, что вы брали. Какие-то бешеные проценты плюс пени, штрафы за просрочку. Нужно быстро оттуда выйти и никогда больше кредита не брать.
Вы наверняка знаете про общий город. Это все WhatsApp, да?
Да.
967-200-9702, наш номер. Вы наверняка знаете про общегородской портал «Наш город». Так вот, вопрос. Сейчас вернули обратно тему многоквартирных домов, но теперь надо указывать номер ФЛС. Что такое ФЛС, я не совсем понимаю.
Да.
Следовательно, управляющие компании, может, лицевой счет ЛС, да? Управляющие компании будут знать, кто на них жалуется, и смогут этих жильцов преследовать. Как быть жильцам-пользователям портала «Наш город»?
Не бойтесь, максимум, что они могут, позвонить и сказать, как тебе не стыдно. Управляющая компания киллера не наймет и даже кирпичом вам в голову не бросит. Максимум, что может сделать хулиган, это порезать колеса машины. Поэтому, кто хочет жаловаться, тот может жаловаться.
Спасибо большое за то, что прочитали мой вопрос. Очень приятно. А нам-то как приятно. Вот первый, между прочим, благодарность.
Да, нет, все время звонят, иногда даже прямо в телефон звонят и говорят, что вы лучшие туда-сюда.
Есть еще очень много вопросов на нашем WhatsApp, как-то сегодня богатые, интересные вопросы. Постараемся зачитать все. Это радио «Комсомольская правда», прямой эфир. Сейчас выпуск новостей. Еще впереди целых полчаса бесплатных юридических консультаций.
Народный адвокат. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
17:32 в российской столице, «Комсомольская правда», прямой эфир, продолжаем отвечать на ваши вопросы. Квартира в ипотеке. Использовался материнский капитал. Прописано двое несовершеннолетних детей. Сейчас в связи с кризисом есть просрочки. За 3 месяца. Мы стараемся не... Как-то не очень грамотно написано, простите, не понимаю. То ли просрочки есть за 3 месяца, то ли последние 3 месяца стараются не...
Так, я понял.
И... Банк обратился в суд с иском. Можем ли мы потерять жилье? Вопрос первый. Ну и уточнение. Квартира сейчас стоит дороже, чем остаток по ипотеке. Спасибо.
Значит, квартиру пока не потеряете. Банк обратился в суд, вы не написали с чем. Но явно, чтобы взять с вас деньги. 3 месяца не платите, значит, надо брать с вас деньги. Что такое ипотека, вы понимаете? Вы взяли в долг деньги, платите, а в залоге квартира. Если вы не выплатите, банк заберет квартиру, пока он просит деньги. Поэтому надо думать перед тем, как брать кредит. Ипотека – это специфическая форма кредита. И напрячься, потому что квартиру в итоге можно потерять. Надо им все выплатить. А материнский капитал засунули туда. Ну и будьте счастливы, что хоть кусочек отбили деньгами материнского капитала.
Каким образом вернуть деньги за эвакуацию автомобиля? Постановление сотрудника полиции отменил суд. Но АМПП отказывает на том основании, что отмена по основанию за недоказанностью обстоятельств не значится в их регламентах.
Регламент не может противоречить закону, значит, придется с ними судиться.
И это вообще выигрышное дело?
Это выигрышное. Давайте посмотрим другой пример. Всегда нужно, как в школе учить. Гаишники эвакуировали.
Ну, естественно, да.
Да. Не МПП кто-то. Направили незаконно? Незаконно. Теперь следующий вопрос. А мы уже в Государственной Думе давно приняли решение, что, и все это знают, что машина отдается бесплатно. Когда же вы успели заплатить? Вопрос-то вроде не старый. Когда вы успели заплатить за эвакуацию, если ее отдают машину бесплатно, а 60 дней дается на это дело? Тут что-то такое мелкое противоречие есть.
Так, хорошо. Может быть, нам не всю правду сообщили. Пам-парам-пам-пам. Более полугода живем раздельно с женой и ребенком. Жена работает. Алименты плачу с первого дня, без требования, через бухгалтерию. Жена хотела быть инициатором развода, но решила, что торопиться не будет. Если мне подавать на развод, какие препятствия супруга может мне чинить, чтобы затянуть процесс? Ребенку чуть менее 3 лет.
Будет не являться, не расписываться. Мой совет, что раз уже собака или кошка, кто там по народной пословице, пробежала, надо уже канат рубить. Все психологи и психиатры, когда говорят, вот я Таню любил, я Маню любил, я Олю любил, что делать? Они говорят, выйти на улицу.
Глянуть на село.
И осмотреться по сторонам. Пока ты внутри себя не освободился от этой гражданки, у тебя роман с другой будет тяжело получаться.
Окей, хорошо. У ребенка украли телефон 3 года назад. Украли в Питере. Заявление подали уже в Москве. В Питере ребенок был на соревнованиях. Телефон был застрахован. После заявления это дело перекидывали несколько раз из одного города в другой. В итоге никакой информации. 1,5 года назад написал жалобу в прокуратуру Санкт-Петербурга и Москву. Из Москвы так и не ответили, а из Питера жалобу отклонили. В итоге до сих пор тишина. Страховую выплату получить не могу. Что делать?
Во-первых, там, где деяние совершено, только там и надо писать. Москва ни при чем. В Санкт-Петербурге украли. Значит, надо было регистрировать заявление в управлении внутренних дел одного из районов Санкт-Петербурга, где это произошло. Все. И их надо бить. Вот короткий ответ. Ну, телефон мелковато, тянут, волынят, не хотят пользоваться.
Ну, пока. Так, может быть, телефон денег больших стоит?
Ну, не знаю. А потом они же не знают, был или не был. Мое мнение, дело гнилое.
Давайте еще что я вам... Паша, какую задачку я вам задам, Леонид Дмитриевич? Являюсь ветераном боевых действий. Могу ли я воспользоваться льготами по коммунальным услугам, свет, вода и так далее? Спасибо, Александр.
Ну, естественно, там же все сказано. Ветеран труда, ветеран Великой Отечественной войны, запятая, боевых действий в горячих точках, имеет право, значит, надо писать, прикладывать копию удостоверения. У нас приравнен ветеран боевых действий к ветерану войны.
Составлено завещание у нотариуса по месту нахождения квартиры. В городе нотариусов много. Наследодатель прописан в другом регионе. Куда обращаться наследникам? По месту прописки наследодателя? А если один из наследников не в курсе про то, что он включен в наследники, а другие обратятся к другому нотариусу? В общем, как принять наследство без завещания?
Тяжело. тяжелейшая работа сыщика-щевара. Значит, придется объехать всех нотариусов и везде... здравствуйте, у вас тут завещание от моего там родственника. Вот мой паспорт, будьте любезны. Придется объехать всех нотариусов.
Вот очень интересная история. В моем доме на... простите, в моей квартире на последнем этаже нового дома обнаружена обратная тяга из вентканалов. Это зафиксировано на видео. Дому нет 5 лет. Застройщик кое-что сделал, но ситуацию это не изменило. Теперь застройщик присылает комиссию. В момент обследования обратной тяги нет. Комиссия дает заключение о том, что тяги нет. Значит, ее нет вообще. При обращении в стройнадзор та же история. На данный момент обратной тяги нет. Видео и застройщик, и стройнадзор не принимает во внимание. Куда нам теперь обращаться? Боимся отравиться угарным газом, так как трубы из вентканалов на крыше выходят рядом с трубами от газовых котлов индивидуального отопления. Черт побери, спасибо за ответ. Опасная история.
Свои денежки потратить? И нанять независимую экспертизу. И ее данные передать, опять-таки, в прокуратуру и написать, что вот у нас это, что это опасность. Но ведь для ответа на вопрос-то нужны же знания инженерные, понимаете? Тяга обратная, необратная. Мы же сами не физики, не химики. Ясно одно. Раз что-то такое неясное, за свои деньги независимая экспертиза. Вот фундамент вопроса.
Правду говорят, что... нет, не так. Правду говорят, что первые и последние этажи в новых домах – это такая немножечко котик в мешочке.
Ну, всегда. Ведь даже в стародавние времена меняю квартиру на другой район. Первый и последний этаж не предлагать. Ну, всегда опасно.
Лидия, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Леонид Дмитриевич. Нас с вами прервали, я просто не поняла по поводу вещей. Мне можно начинать, но не стоит, да?
Что начинать?
Да вот прокуратуру писать.
О чем? Я же не знаю.
Ну, по поводу вещей. Я звонила уже.
Да, пишите, что вы усматриваете кражу, но я вам еще раз говорю. Они же вам, не говорят, что мы не отдадим. ЖЭК-то или кто там, управляющий компанией, небось, шкаф, что был там, шкаф, комод, стулья, что там было у вас?
Нет, там по мелочи было. Там тележки, самые, чемоданы были.
Ну, так они что, не отдают? Не отдаю.
Леонид Дмитриевич, там, пока все этот сыр-бор продолжался, там поменялось руководство, девочку выгнали, и они теперь говорят, мы ей ничего не говорили, чтобы она все это делала, и знать ничего не знаем, и денег у нас нет. Вот так они сказали.
Пишите опять в прокуратуру, кража совершена, управляющая компания ничего делать не хочет. Пишите, но мое чутье, что не выйдет дело.
Так, спасибо. Если человек получил травму на производстве и сам решил скрыть ее и оформил как бытовую, какой срок давности, при котором он может объявить о принуждении?
Нет, уже все. Он ее скрыл и объявил как бытовую. Ему скажут, ты жулик, уже не выйдет. Мы же должны говорить, наша задача не быть ходячим цитатником из кодексов, а говорить наиболее плодотворный путь к победе. Не выйдет ничего.
Виталий, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемый коллега. Я тоже адвокат. И хотел бы спросить, вообще на сегодняшний день известно или какая работа проводится все-таки по введению вообще адвокатской монополии? Потому что работа адвоката, к сожалению, на сегодняшний день должным образом внимания уделяется, многомиллионные задержки, вы знаете, по 51-й статье есть.
Я не понял у вас вопрос-то. О чем? Не понимаю вопроса. Что адвокаты только адвокаты... Какой вопрос? Что по назначению вы участвуете, мало денег платят или даже ничего УВД вам нет?
Они платят, но вот в Московской области многомиллионные задержки сейчас, потому что департамент не выплачивает, деньги не выплачивает.
А департамент чего? Департамент чего?
Судебный департамент, который, соответственно, назначает.
Минуточку, а судебный департамент, значит, дело идет не о предварительном следствии, а только о суде?
Я просто говорю о том, что многомиллионные задержки. Вот адвокатская палата Московской области не может получить для своих адвокатов эти деньги, выбивает от Галаганов уже первый год. Здесь проблема. Так. Адвокаты по 51-й статье должны ходить, конечно, должны, но а денег, получается, государство им
не платит.
Заплатить фактически.
Ну вы же адвокат, значит, у нас судебный департамент чего? Московской области, да? Мособлсуда, да?
Ну, судебный департамент, это обеспечительный орган.
Да, я понял. Ну, значит, надо понять, кто над ним у нас стоит. Значит, надо понять, кто над ним стоит. Или Верховный суд. Значит, надо писать Верховный суд. Я впервые эту проблему вижу, что многомиллионные задержки. Надо понять, может быть, эти многомиллионные задержки поделить на 20 тысяч адвокатов и будет несколько тысяч всего каждому. Нужно тут понять, разобраться, понять, кто депутат от Московской области, и пусть он занимается вот так примерно. Но вообще не дело. Коллега.
По поводу телефона, вот да. Уточнение, которое украли в Питере так. У юной спортсменки из Москвы.
Так.
Мне ничего не нужно от полиции, кроме документа, который я мог бы отнести в страховую. Я не могу от страховой ничего получить.
Понимаю.
Телефон был застрахован.
Вообще запомните, все страховые, как бы нам повежливее сказать, химичат.
Ага.
Как правило, все нельзя говорить, как правило, химичат. И говорят о том, что давай копию постановления о возбуждении уголовного дела. Вам нужен документ с названием постановление, а дальше о возбуждении уголовного дела, по статье кража. Поэтому нужно бить Санкт-Петербург, прошу возбудить уголовное дело по статье кража, а потом писать такого-то украли и так далее, и так далее. Все, получите постановление, получите деньги. Но вы так пишете, как будто телефон сделан из золота и усыпан бриллиантами.
Так, обратился в социальную защиту, там это продолжение истории про социальную защиту по коммунальным услугам для ветеранов боевых действий. Обратился в соцзащиту, там мне сказали, что ветеран боевых действий имеет льготу только на капремонт и все.
Нет, не может быть. Или есть на все, только капремонт, это дается льгота тем же, кому дается на воду, свет, газ и так далее. И еще раз, она должна обращаться не в соцзащиту, а в управляющую компанию.
Так, мы сейчас прервемся ненадолго, на 2 минуты, очень скоро продолжим и завершим.
Адвокат.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
Народный адвокат Леонид Ольшанский на радио «Комсомольская правда».
Если в ресторане, кафе и пиццерии ночами продают алкоголь, является ли это нарушением? Если да, куда жаловаться?
Еще раз говорю, тот, кто наблюдает за всеми магазинами, там некачественная продукция, Роспотребнадзор.
Какие документы нужны для определения места жительства ребенка с отцом?
Определение суда. При разводе надо решать вопрос, господа. Многие подают в суд узкую бумагу. Прошу меня развести. А нужно определение суда, что ребенок будет жить с отцом или с матерью.
Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид Дмитриевич.
Да.
Я пенсионер, 70 лет, проживаю в собственной квартире в Московской области.
Так.
Инвалид второй группы.
Так.
Значит, проживал долгое длительное время сам, сейчас взял и прописал тут родственников дальнего у себя в квартире. Получал до этого субсидию у меня сейчас отняли. Правомочно это или нет?
Ну да, я понял сразу, у родственника то был единственный. Да, зря вы это сделали. Теперь вы должны решить. А зачем вы родственника прописали, мне скажите по-простому?
Ну, ему некуда было деваться, ему работать надо было, а прописка была нужна вообще.
Ну, значит, пусть он компенсирует вам потерю этой субсидии.
Теперь второй вопрос, Леонид Дмитриевич.
Да.
Значит, у меня есть решение суда, исполнительный лист на взимание денег с ответчика.
Да.
Там я строил квартиру, потом эта компания распалась.
Ну, я понял, но исполнительный лист, но вы его отдали, они что, денег вам не дают? У того,
нет,
что...
я исполнительный лист этот получил, чтобы все снимать, и не обратился к судебным приставам. Этому исполнительному листу уже... 15 лет. Имею в виду давность.
Ну, все, конечно, или... все. Коротко, поезд ушел. Хана вашему вопросу.
Да. Все, понял. Спасибо.
Давайте вам дальше. Всего
доброго. Застройщик не сдал вовремя квартиру. Срок декабрь 2016 года. Могу ли я рассчитывать на неустойку за просрочку срока сдачи или вернуть вообще всю сумму за жилье, пишет Владимир по Вайберу.
Вот если взять и формально цитировать Гражданский кодекс, то да. А в действительности нет. Они скажут такие условия, форс-мажор, пятое-десятое. Вы вообще перекреститесь, если вам квартиру дадут с опозданием.
Так, вот интересная история. Я матответственное лицо, прораб. Хочу уволиться по собственному желанию. Год назад была инвентаризация. По ее итогам была недостача инвентаря, расходники, опалубки. Я с результатами не согласен, так как предоставил исчерпывающее обоснование списания материалов по федеральным нормам. Руководство говорит прямо, надо погасить сумму по инвентаризации. Имеет ли организация какое-либо право не отдавать трудовую?
Не имеет. Это разные вещи. Трудовые отношения отдельно, а гражданский долг отдельно. Я хочу уволиться, если я вам что-то должен, возьмите через суд.
При вступлении в наследство после родителей нотариус требует подтверждения проживания по месту прописки через суд. Прав ли нотариус? Возможно ли подтвердить это документами? Например, справкой из ЖЭКа без суда.
Раз она требует через суд, значит через суд. Мысль я понял, принял наследство или не принял. Я мысль уловил.
Так, Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Слушаем.
Леонид Дмитриевич.
Слушаем.
Вопрос такой. Город Горький, инвалид третьей группы.
Так.
Значит, с декабря месяца прекратили платить субсидию на жилье.
Так.
50%.
Так.
Звонил в соцзащиту. Говорят, по закону, поправкам закона, который подписал Путин в 2015 году,
так,
они имеют право только на социальную норму начислять на компенсацию.
Так.
Если 50%, значит, у меня 60 метров. Значит, они мне начисляют на 33 метра.
Ну, формально правильно, да. А скажите мне, пожалуйста, вот я сейчас утрирую. А если у какого-то инвалида 150 метров, ему все 150 дадут льготу?
Раньше давали.
Ну, вот теперь... 50%. Только вы перекреститесь, хоть что-то вырвать у...
Ну, не в собачью же конуру переезжать.
Нет, тем не более... собачью. Одну секундочку. У вас сколько метров квартира?
64.
На одного?
Да. Я одиноко проживаю.
Радуйтесь. Основные звонки. Меня травят, меня бьют. У меня пьянки, у меня гулянки, у меня наркотики. Я жить не могу. Я ночую на лестничной клетке. Радуйтесь, что тишина – это главное оружие и главное богатство.
Проживаю и прописал в двухкомнатной квартире по социальному найму. И прописан, простите. Да. Со мной проживает и прописана бывшая жена отца, которая ведет разгульный образ жизни, понимаешь, гуляет шальная императрица. Подскажите, пожалуйста, если не приватизировать квартиру, и мой сожитель уйдет из жизни, есть вероятность того, что кого-то ко мне подселят и разменяют мою квартиру на меньшую площадь, так как ее площадь превышает предоставленные размеры на человека в Москве?
Ой, что-то наговорил.
Я сам не понял. Ну, я читаю, что я же не могу придумывать за человека.
Значит,
поначалу все было интересно.
Нет, сначала. Значит, приватизированная квартира, главное, надо понять, что у нее. Она свою квартиру может завещать кому-то, ее наследник получит. Вас никто не выселит. Одним словом, вас никто не выселит, но за место этой гулящей может появиться другая гулящая. Вот если коротко.
По поводу обратной тяги пришло уточнение. Обращались к независимым экспертам, помните, вы говорили, да, обратиться. Но они отказываются проводить экспертизу, ссылаясь на то, что причину обратной тяги определить трудно. На самом деле, значит, они просто не хотят связываться с крупным застройщиком.
Значит, надо искать. Мы не поняли, в каком городе это. Поехать в соседний город. Если это райцентр, поехать в облцентр и так далее.
Можно ли вернуть квартиру застройщику в течение 3 лет с момента сдачи дома, если существует нарушение технологии строительства?
Минуточку, но ведь вам же дадут, вернут те деньги, которые вы заплатили, а сейчас-то она стоит уже дороже. Это же нецелесообразно.
А, кстати, не факт, что она сейчас стоит дороже. У нас вот последние там пару лет был такой...
Ну, было все равно. Поэтому мой совет, по этому пути не идти, нужно взять что-то, прочистить. Но, кстати, а у нас люди упускают, вот упираются рогом, на принцип идут, да?
Ну, видимо,
да. Я костюм купил, мерил, вроде хорошо, а принес домой, жмет. Я что делаю? Я девушкам даю денег, чтобы они расставили. великовато, даю денег, чтобы немножко ушили. Может быть, мы не будем упираться рогом. Может быть, мы наймем экспертизу с другим аспектом. Слушай, мне бумага от тебя не нужна. Подскажи прочистить, может быть, пропеллер поставить. Может быть, наоборот, отрезать лопастью пропеллера, которая на крыше. Что сделать, чтобы уже воздух вытягивало? Может быть, по другому пути пойти?
А, и потом обязать компанию эту строительную, собственно, оплатить эти работы.
Да, сначала нужно решить вопрос, так ли опасно. Сначала нужно решить. И запомните, где лучшие эксперты? Лучшие эксперты – это профессора и доценты, научные сотрудники, преподаватели вуза. Значит, ищите вуз, физический факультет, химический, ищите.
Может ли руководство режимного объекта, хлебозавода, например, не допускать скорую МЧС на территорию? Просто были несчастные случаи, которые пытаются скрыть, пишет Кирилл из Белгорода.
Нет, нет, нет. Это уже такого не было. Чтобы МЧС или скорую не пускать, это уголовное дело. Вы видите, как сейчас за это взялись. И на дороге это безобразие. Это вплоть до того, что могут квалифицировать по статье неосторожное убийство или неосторожное причинение, если не умер человек, тяжких телесных повреждений.
Дмитрий, плохо мы знаем начальников некоторых нынешних.
Нет, могут? Мы могут. Говорим, а убивать можно?
Нет, нельзя.
Но киллер же есть.
Есть.
Воровать можно?
Нельзя.
Но
ведь так вы же подтверждаете сейчас мои слова, что нельзя не пропускать,
не
но
пропускать.
Можно есть при большом желании.
Нет, это нарушение, за это надо сажать.
Спасибо вам большое за все, что вы сделали для нас в эту субботу. До встречи через неделю. Это был Леонид Ольшанский, Антон Челышев. До свидания.
Народный адвокат.